Дорогие друзья, спасибо, что вы пришли на этот вечер, посвященный столетию русской мультипликации. Наш вечер будет состоять из двух частей. Первая часть совсем короткая, это такой эпиграф, посвященный не только истории русской мультипликации, но вообще проблеме истории. Короткий эпиграф. Вторая часть основная, это видеопрограмма редких мультипликационных фильмов, которую мы подготовили совместно с Георгием Бородиным. Вот, она довольно длинная, ну, Георгий позже об этом скажет. В общем, настоящие ценители мультипликации сегодня должны набраться терпения, вот, потому что действительно уникальный фильм и программа двухчасовая. Вот, каждый фильм будет сопровождаться еще предварительно коротким вступительным словом, поясняющим его важность. Вот, начать этот вечер я хотел бы с поздравления, которое написал Федор Савельевич Хитрук по случаю столетия. Вот я сейчас его прочитаю. Дорогие друзья-аниматоры, я безмерно счастлив, что могу поздравить вас со славным юбилеем, столетием российской анимации. Трудно представить себе, что это искусство насчитывает вековую историю. Для нас оно всегда было молодым, всегда новым, разным. В течение века мы много и плодотворно трудились, достигли больших успехов, сделали определенные открытия. Среди нас были люди, которые, я не боюсь этого слова, создавали шедевры мирового значения. Сейчас наше искусство переживает трудное время, но я уверен, что поколение аниматоров найдет в себе силы перешагнуть через эти трудности и вступит в следующее столетие, создавая новые произведения, может быть, другие, но не менее интересные. Больше всего мне бы хотелось поблагодарить вас всех за верность профессии и пожелать продолжить наше общее дело. Желаю всем здоровья и творческого счастья. Ваш Хитрук. Ну вот, а теперь об этом коротком эпиграфе. Значит, будет три вступительных эпиграфа, посвященных теме вообще истории забвения, преодоления этого забвения. Ну и частным случаем, чего является история русской мультипликации. Первый кусочек – это фрагмент лекции профессора ВГИК Владимира Яковлевича Бахмутского, ныне, к сожалению, уже покойного. А там, я прошу прощения, не очень хорошая звукозапись, но текст можно будет прочитать по субтитрам. Второй фрагмент – это фрагмент из выступления философа Александра Моисеевича Пятигорского. И третий фрагмент – это такой музыкальный фрагмент от Александра Сергеевича Пушкина, песня на его стихи. Вот посмотрим третий фрагмент, а потом уже я передам слово Георгию Бородину.
Thank you. дополнительно будет. Тот, кто хочет потерять свою память, потеряет. Тот, кто не хочет, знать не будет. Не только нет желания, но и памяти. Ведь в какой-то внутренней мотивационной направы. Это очень интересно. Вот я снова возвращаюсь к этому. Мало ли что вам, нам придется пережить. Помните, времени мало. Осознавать надо сейчас. А то полным идиотом выйдешь. При самом благоприятном раскладе событий. Надо стараться это делать всегда. Простите меня, начиная с своей собственной, даже личной жизни.
Российская публика впервые увидела российский анимационный фильм. Поэтому в такой торжественный день, как бы, ну, логично было бы ждать программу какой-нибудь такой, вроде выставки достижений народного хозяйства. Что самое замечательное, самое значительное, самое выдающееся создано за эти 100 лет, или какая-то выжимка, или какие-то отдельные фильмы. Мы же жили иначе. Мы делаем упор на то, что даже сегодня, вот как бы 100 лет прошло, уже созданы фильмографические каталоги, написаны биографии, ну, некоторых, по крайней мере, самых выдающихся режиссеров. Преподается история в киновузах, хотя преподается она, к сожалению, большей частью зарубежной, чем отечественная, ну, до сих пор. Вот. И, в общем-то, казалось бы, что все хрестоматийное выявлено, занесено в реестры и включено в такие, значит, золотые списки. Так вот, мы хотим показать, что на самом деле нас впереди ждет огромное количество открытий. Открытий именно исторических, не только новых фильмов, которые будут еще созданы, а мы на это все надеемся, но и исторических открытий, воссоздания и возрождения того, чего мы не знаем. А мы хотим совершить экскурсию по белым пятнам истории отечественной мультипликации. Надеемся, что будет увлекательно. Из каждой области, которую мы затронем, каждая область, которая подходит под определение terra incognita, мы хотим представить хотя бы одно, ну, может быть, сокровище, может быть, жемчужинку такую, может быть, некоторую реликвию. Причем некоторые из этих фильмов или фрагментов фильмов сами по себе являются произведением искусства, я надеюсь, вы в этом убедитесь. Некоторые являются и удивляют нас техническим уровнем высочайшим для своего времени, да и можете наблюдать на сегодняшний день. А некоторые интересны как контексте истории, как некий исторический документ. Такое тоже бывает. Так вот, в любом случае, без знания этих артефактов, этих фильмов, этих фрагментов, история писалась по-другому. Когда мы их знаем, у нас представление истории совершенно другое, совершенно иное, в значительной степени измененное. Это большая часть открытия последних, героических открытий последних 10 лет. Поэтому всего, почти всего, что вы сегодня видите, нет в интернете, за редкими исключениями. А некоторые фильмы не находятся на хранении в Госфильмофонде, они взяты из других источников, так что даже в государственном хранилище есть далеко не все, что мы сегодня покажем. А какие-то фильмы даже отсутствуют в официальных каталогах и как бы даже статистически не учтены, так называемые фильмы-призраки. И, может быть, поэтому, может, почему-то другому, но многие киноведы и журналисты, которые пишут об истории анимации, этих фильмов, этих работ не учитывают, а совершенно зря. Значит, прежде всего, три маленьких изменения. Во-первых, я не знаю, что у нас будет с проекцией, какое будет качество копии и так далее, и так далее. Если будут какие-то накладки, вы извините, некоторые фильмы оцифрованы буквально несколько дней назад. И мы их получили совсем недавно в цифровом виде. Во-вторых, программа получилась очень обширная. Мы хотели ее сократить, все рвались то одно, выбросить то другое, не получалось. И поэтому если она будет идти более, я думаю, трех часов, ну, около трех часов, скажем так, вместе со всеми словесными преамбулами и так далее. То есть только кино тут будет на два часа, а все остальное еще и речи, вступительные слова, объяснения и так далее. Поэтому если кто-то хочет покурить, у кого-то кому-то пора домой, у кого-то дети запросятся и станет скучно, мы не обидимся, безусловно, мы понимаем, что это тяжелое зрелище. И хотя проверим этот тезис. Вот, кстати, проверим, это будет любопытно. Вот. И я еще раз извиняюсь за то, что очень много будет речей, вступительных слов, потому что каждую находку нужно объяснить. Нужно объяснить, почему это редкость, почему она имеет значение и почему мы ее сегодня решили вам показать. Ну а начнем мы с главного фильма, фильма виновника сегодняшнего торжества, фильм «Прекрасная Эвкалида». Конечно, это фильм есть во всех фильмографиях, во всех учебниках, во всех, даже очень кратких обзорах. Но открытие среди них в том, что мы покажем, а в том, в каком виде мы его покажем, потому что это будет фильм-реконструкция. Он будет показан в том виде, в каком, возможно, видели зрители как раз 100 лет назад. О том, что это за реконструкция, почему, как пришла вообще идея, что фильм был именно таким, об этом расскажет мастер, автор этой реконструкции, это мастер подобного рода воссоздания утраченных фильмов, Николай Анатольевич Изволов. Прошу.
Дорогие друзья, не хочу утомлять вас долгими рассказами о фильме Старевича, который вы сейчас увидите. Главное все-таки фильм, а не те слова, которые можно о нем сказать. Но несколько слов все-таки скажу. Это был фильм, событие настолько сильное, что волны вот этого происшествия до сих пор нас достигают с разных континентов. Это был, мало сказать, что это был успех, мало сказать, что это была бомба и сенсация. Это было событие, которое заставило людей усомниться в истинности того мира, который они наблюдают. Дело в том, что они увидели очень смешную любовную драму с трагическим финалом, конечно же, которая была разыграна не людьми, а жуками, насекомыми. Это было настолько удивительно и настолько непривычно, что журналисты того времени на полном серьезе писали, что Старевичу, режиссеру фильма, удалось добиться необыкновенных успехов в деле дрессировки насекомых. И это был необыкновенный рекламный трюк, который переманивал публику всех континентов. Фильмы происходили в Москве, в Европе. И это был первый русский фильм, который был продан в количестве нескольких сотен экземпляров, когда фильмы считались, продажа считалась по количеству копий, в Соединенные Штаты Америки. А известно, что американцы ни тогда, ни теперь никаких фильмов, кроме собственных, не смотрят. Этот не смотрели. Это было настолько удивительно, непривычно, ни на что не похоже, что вот эта история об этом фильме докатилась до нас сквозь толстые истории кино, сквозь слухи, сплетни, придуманные дневники Старевича и так далее. Фильм потому еще интересен, что его никто никогда до нынешнего года не видел. Он лежал себе спокойно в архивах, сначала заграничных, потом наших, потом его любопытные киноведы нашли, извлекли, и вдруг стало удивительно, а что же так восхищало этих людей, когда движутся какие-то суетливые фигурки в тишине, серые краны, молчание.
Что потрясало людей? Почему они толпами, тысячами, миллионами валили в зал, чтобы насладиться этим зрелищем? И тут некоторым из этих инвесторов пришла в голову мысль, что в то время, когда кино еще не было звуковым, в зале часто присутствовал человек, который комментировал под экран то, что там происходит, помогая зрителю взглядом уловить те вещи, которые наиболее интересны. И вот так какой-нибудь дипломатов, например, этнографический фильм говорил: «А сейчас, господа, вы видите удивительно трогательное происшествие, любовную драму, такое-то общество». И зрители на самом деле под звуки топера, значит, истеричные наблюдали звуки драмы. Вот мне пришла в голову, что достаточно всего лишь навсего взять тот текст, который был опубликован в журналах по поводу этого фильма, и прочитать его, как вдруг все становится ясно. И более того, это было проверено со студентами. Георгий сказал, что история анимации не всегда адекватно преподает. Я готов с ним поспорить, но другое мнение. Вот мне кажется, что именно благодаря студенческой отзывчивости удалось понять, что фильм этот действительно интересен в том виде, в каком, как мы пытались сделать, его могли увидеть ранее зрители того времени. Не буду вам пересказывать сюжет, потому что тогда будет смотреть неинтересно. Единственное, должен сказать, что очень часто старые фильмы доходят до нас не полностью. У них бывают чаще всего по странному стечению обстоятельств оторванные начало и конец. Видимо, потому что в конце пленки в роликах чаще всего треплется. И вот здесь нужно сказать огромное спасибо организаторам сегодняшнего вечера. Мы видим пропавший первый кадр этого фильма и пропавший последний кадр. Я специально обращаю ваше внимание на фильм, вы не увидите. Но вы поймете и догадаетесь, где они должны быть. Спасибо за внимание. Давайте начнем показ. Единственное, я должен предупредить, что у нас на начальных титрах нет звука. Вот поэтому очень просто механику обратить внимание, чтобы не было сильного звукового удара, когда начнется изображение. Спасибо.
В замке короля Цербуса пышный бал. Гремит музыка, тут пленительные звуки вальса кружатся пышно разодетые гости. Сам Цербус со своей красавицей женой королевой Глюконидой величаво восседает на троне. Сегодня у него особо почетный гость, граф Герас, имя которого гремит по всей стране. При виде прекрасного Глюконида Герас поражен ее изяществом, грацией и красотой. Он мгновенно влюбляется в нее. Королева также приятно удивлена статной осанкой мужественного Гераса. Она принимает поданную ей руку и следует за ним в парк. Здесь Герас хочет открыться в своих чувствах прекрасной Глюконидой. Здесь, под звуки журчащего фонтана, под шелест листьев, под волшебные звуки вальса, доносящегося издали, с его губ сорвется чарующее признание. А между тем, влюбленные не подозревают, что один из часовых, увидев их в парке, поспешил к королю Цербусу с доносом об измене Глюкониды. Да что ж, презренный, гневно воскликнул Цербус, услышав донос часового. Как моя прекрасная Глюконида, краса и гордость всей страны, всей страны рогачей изменяет мне. Следуй за мной, великий повелитель, и ты увидишь, что я не могу прошептать часовой. Герас клянется Глюкониде вечной любви, клянусь честью усача, восклицает он, я никогда не видел красавицы, подобной тебе, Глюконида. Сердце мое еще не билось, не замирало так сладко, как вблизи тебя. И прекрасная Глюконида склоняет голову к нему на грудь. Вдруг раздается гневный возглас изменницы. Так-то ты исполняешь свои клятвы, а вы, граф, вы забыли законы гостеприимства? Вы попрали на дворе честь мою. Вы хотите же на бой? Мы сразимся, как подобает рыцарям. Бедная Глюконида, услышав столь гневные слова, спешит убежать. Какие разы Цербус вынимает мечи, и начинается поединок. Наконец, Гера с удачным ударом выбивает из рук Цербуса меч. Цербус падает на колени, ожидая, что вот-вот меч врага пронзит его сердце. Но благородный враг ограничивается лишь тем, что убит. Между тем, на крайний парк, там, где со скал низвергается в реку Пенистый водопад, бедная Люканида, обливаясь слезами, решается покончить с умом. Она бросается в реку. К счастью, Герас вовремя замечает этот поступок. Отважный рыцарь также бросается вслед за нею, и ему удается спасти ее, переплыв с нею на тот берег, где их уже ожидает роскошный паланкин с венецкой. А Герас увозит свою возлюбленную в свой замок. А Цербус, который видел все происходящее на противоположном берегу, сначала не решается прыгнуть в воду, затем в порыве отчаяния он все-таки прыгает и... О, позор! Зацепившись одеждой за сучок дерева, он остается висеть на нем, махая беспомощно руками и ногами. На следующий день Цербус решается написать ультиматум своему врагу с условием, что если в течение 24 часов Люканида не будет возвращена, он объявляет страшную и беспощадную войну всем кусачам.
Вот он видит своего невредимого врага.
едет, что усачам не победить, и решает умереть доблестной смертью. Он захлопывает за собой горизонт и сходит вниз, где ждет его верная Люканина. Радостная, но этот раз Люканина. Спасение невозможно. Церус минуту прорвется в башню. Хочешь ли ты умереть со мной? И Люканида спешит произнести «Да». И вот в ту минуту, когда под дружным напором падает дверь в башню, и сам Цербус врывается, махая обнаженным мечом, Герас спадает в объятия Люканиду и поджигает приготовленный башню, стены, весь замок все рушится, Цербус и его войско погибают при взрыве. В загробном мире царствие вечного блаженства находит, наконец, успокоение Герас и Люканин. Они падают в чашечку розы, которая их сокрывает своими лепестками, погибнут с другими песни. Даже скучные.